Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Говорим о российском здравоохранении и о медицинском образовании. У нас в гостях руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Гузель Эрнстовна, как таким образом нам добиться качественных медицинских кадров, если, допустим, низкие зарплаты и вот еще... Коронавирус подбросил вопросов студентов-медиков в красные зоны, буквально отправляли. Это же тоже может как-то, я не знаю, отпугнуть от врачебной профессии людей, нет?
Да, я сейчас отвечу на все ваши три вопроса, которые вы задали, Никита. Но я хочу вернуться. Мы с вами обсуждали финансирование. Вот я назвала сумму 4,4 триллиона рублей. Вот много это ли мало, да? Вот мы меряем государственные расходы, то, что является государственным расходом на здравоохранение, мы меряем в доли ВВП обычно, чтобы сравнивать между странами. Но вот это в полтора раза меньше, чем в новых странах Евросоюза, например, в той же Польше, в той же Чехии, которые близки к нашей стране по уровню экономического развития. То есть ВВП, валовому внутреннему продукту на душу населения. То есть мы тратим в полтора раза меньше, чем они. И сохраняем это соотношение в 2021 году. Поэтому я так и волнуюсь, что сейчас надо принять правильный бюджет, чтобы избежать тех проблем, которые мы обсуждали в первой части. Теперь к вопросу о медицинском образовании, о том, что направляем студенты, что они бедные, могут испугаться. Это традиционно, что во время серьезных, у нас сегодня, можно сказать, здравоохранение, военные действия, это традиционно, что студентов старших курсов отправляют на работу, когда не хватает рабочих рук. Единственное, что им дают, конечно, более простые виды работы, которые они могут сделать, и так происходило во всех странах, но если отпугнет, то, значит, он поймет, что он пришел не туда, куда надо, потому что вот я встречалась с нашими недавно с одним из наших очень хороших врачей, он сказал академиков, Шелыгин Юрий Анатольевич, он говорит, вы знаете, я говорю, у вас ушли кадры, работали в красной зоне, их перепрофилировали, это научно-исследовательский институт, он говорит, вы знаете, нет, все мои кадры, все мои врачи, которые умеют делать там операции, условно, колоректальные, все пошли и оказывали помощь больным пациентам с коронавирусной инфекцией. Что называется, и в горе, и в радости. И в горе, и в радости. Это особенность нашей профессии. Но, конечно, это особенность нашей профессии, когда мы рискуем своим здоровьем и жизнями. А вы знаете, что у нас медицинских работников умерло по отношению к общему числу умерших больше, чем в других странах, в несколько раз. Это означает, что мы не очень были готовы. Возможно, недостаточно средств защиты, неправильная организация медицинской помощи была. Поэтому, конечно, вот эта проблема есть. Но, соответственно, общество и государства должны компенсировать эти риски. А что означает компенсировать эти риски? Чтобы были врачи, нет другого решения. Нужна нормальная оплата труда, причем одинаковая по всем субъектам Российской Федерации, чтобы врач не переезжал на заработки все в Москву. Да? Ну, поэтому Москва относительно, можно сказать, не испытывает дефицита в медицинских кадрах. Но зато другие регионы, там тоже живут наши люди. Поэтому зарплата должна быть везде одинаковая. Нужна отраслевая система оплаты труда, и причем такая, как минимум, в полтора раза выше, чем сегодня. В абсолютных величинах базовые оклады должны быть. Вот все как у военных. Теперь, как система медицинского образования. Помните, я назвала с вами три главных фабрики. Давайте медсестер пока опустим. Там еще хуже ситуация, чем в высшем медицинском образовании. Вот наша фабрика, вузы. Система Минздрава и система Минобразования. А у нее главная функция – это подготовка кого? Качественного врача на выходе. Для того, чтобы качественно подготовить врача на выходе, нужны кто? Профессора. Профессорско-преподавательский состав. А над ними кто нужен? Ректор. Тот, кто этим управляет. И все идет от первого лица. Вот, к сожалению, сегодня произошла такая ситуация, что профессорско-преподавательский состав у нас в вузах получает зарплату ниже, чем практикующие врачи. А у врачей, я еще раз скажу, она нищенская. Да? А ректор получает зарплату миллионы выше в месяц. И поэтому он царь и бог и командует этими профессорами. Он может, извините меня, я начальник, ты дурак по принципу жить. Этого быть не должно. Мы для того, чтобы у нас была качественная профессура, квалифицированная, сбалансированное. У нас должно быть, во-первых, паритетное отношение между ректором и профессорско-преподавательским составом. У нас должна быть оплата труда профессорско-преподавательского состава выше, чем у врачей, как это было в советское время, в 2-3 раза. А у ректора максимум на 25% быть выше, чем у заведующего кафедры. Как это тоже там продумывали в советское время. Вообще вся советская система здравоохранения, у нее, конечно, были недостатки, она была не с бухты-барахта, не на рыночных принципах, как во многих европейских странах строилась. Она продуманно строилась, изначально правильно строилась, и поэтому балансы в ней были расставлены очень правильно. Ну, и вот я и ректора должен выбирать профессорско-преподавательский состав. Вот давайте теперь обликовые цифры по системе медицинского образования. У нас с вами во всех системах Минобра и Минздрава учатся 200 тысяч студентов. Каждый год мы выпускаем 40 тысяч врачей. И вот этот врач должен быть квалифицирован. До этого должен быть квалифицированный и хорошо оплачиваемый преподаватель, грамотный управленец, ректор, программы обучения не хуже, чем в европейских вузах, и средства обучения, учебники. А у нас вузы вообще с ног до головы. Я даже не представляю, кто такую ересь мог придумать. Значит, у нас сегодня профессорско-преподавательский состав оценивается потому, не потому, что он сделал качественный учебник для обучения вуза, неважно, в электронном, в бумажном виде, а потому, сколько он статей в каком-то там скопусе опубликовал. Его задача прямая – подготовить студента. Ну, там еще, конечно, определенное соотношение между профессорско-преподавательским составом должно быть. Вот его задача, и чтобы это было, а на выходе качественный или некачественный ректор работает. У него, конечно, программа должна быть развития вуза на 5 лет. Он ее каждый год перед ученым советом должен защищать. И на выходе, чтобы проверить, это ректор хороший или плохой, управленец, все же от головы идет. Мы должны делать, как вот я сдавал, например, американский медицинский лицензионный экзамен. Ну, когда-то, много лет назад, я хотела подтвердить наш российский диплом американскому. Независимая комиссия, независимо, она не привязана к вузу, меня проверяет. Значит, если я сдала нормально, выше, чем 75% балл набрала, значит, все, окей, вуз более-менее неплохой. И сразу станет ясно, кто хорошо готовит, кто плохо. А если плохо готовит, то давайте разбираться. Если результат на выходе плохой, а мы с вами интуитивно понимаем, что результат плохой по жалобам пациентов, потому что и объективные показатели об этом говорят, и, боже, и я даже на себе это испытала, да, что врачи не всегда достаточно квалифицированы, насколько должны были быть, тогда давайте мы с вами смотреть будем. Тогда серьезный отбор на входе врачей, да? Второе, высокая оплата труда профессорско-преподавательского состава, качественные учебники, эффективный ректор, управление всем этим процессом, нормальные взаимоотношения, и тогда сразу станет вопрос, извините, тогда мы должны платить ректорам, да? Ой, я имею в виду профессорско-преподавательскому составу. Тогда нормальные деньги. И вот я, кстати, тоже рассчитала, когда я прошу депутатов увеличить финансирование здравоохранения в 2021 году на 500 миллиардов рублей, 60% должно пойти на оплату труда медицинских работников, чтобы они пришли в отрасль. А какая-то часть оттуда должна пойти на повышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава. И, конечно, надо создавать новые учебники. А сегодня, например, мне коллеги говорят, ректор написал новый, не ректор, а профессор, например, заведующий кафедрой, написал учебник, а ему даже его никакого поощрения за это нет. Раньше за это хвалили всегда в советское время, когда качественный учебник. Как только на выходе поставим требования к управленцам, ректорам я имею в виду, путем независимой аттестации, то есть экзамена на выходе студентов, и мы сразу увидим, кто хороший и плохой, вот тут они забегают. Но они тогда поставят вопрос, ребят, ресурс дай, деньги дай, чтобы я мог привлекать. И то же самое с ординаторами. Ординатор у нас всего нищий. Кто такой ординатор? Ординатор – это тот, который получает специальность. Вот я проучил 6 лет, да? Если я иду работать в участковый принцип, кстати, ни в одной стране этого нет, я иду и могу сразу идти, сдав там какой-то экзамен, и калечить пациентов. Потому что ни в одной стране, даже в участковую службу, не идут, не пройдя ординатуру, кадры. Ординатура – это постдипломная подготовка. Ни в одной стране. Всегда 2 года учатся, потому что это очень ответственно работать в поликлиниках, в первичном звене, врачом общей практики.
Гузель Эрнстовна, 2-2,5 минутки у нас остается. Давайте попробуем резюмировать наш сегодняшний эфир. Что касается шагов, которые нужно предпринять для реформирования здравоохранения, и, что немаловажно, для выпуска будущих качественных студентов.
Значит, да. Первое. Вот я уже сказала, мы должны 24 ноября увидеть, что депутаты увеличат плюс 500 миллиардов рублей наше финансирование здравоохранения. И так каждый год к базе предыдущего года, чтобы к 24 году выйти где-то на 5% ВВП, как делают европейские страны. На что должны пойти эти деньги? А 60%, 2/3 на повышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава и медицинских кадров, чтобы поднять качество подготовки со всеми требованиями. Второе, на систему бесплатного лекарственного обеспечения и на специальные программы, например, охрана здоровья детей и подростков и трудоспособных граждан. У нас смертность трудоспособных граждан 2,5 раза выше, чем в Европе. Это вот на это должны пойти деньги. Теперь управление. Система управления должна быть централизована. Сегодня у нас Минздрав никто, понимаете, он никто. У него нет никаких рычагов влияния. Как на войне? Оборона централизованная система. У нас министр, он, извините меня, у него нет армии. Он не может влиять на региональных министров, их назначает губернатор. Ну, что там согласовывать он будет? Это ничего. Прямое подчинение должно быть министру. Ему не подчиняется санэпидслужба. Попова у нас, вот министру Мурашко не подчиняется Попова. Это она в Роспотребнадзоре. Не должно быть. Централизованная система управления и единая система оплаты труда. Вот точка.
Замечательная точка, наверное. Спасибо вам большое, Гузель Эрнстовна. Было очень информативно. Надеюсь, некоторые сумели уловить из всего этого потока важные мысли. Они были. Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации управления здравоохранением, была у нас сегодня в гостях. Мы затронули такие вопросы, как реформа здравоохранения, ни много ни мало. И также мы затронули вопрос будущей системы подготовки врачей, образования, да, какие студенты будут выпускаться в России, которые уже будут научены вот этим 2020 годом и будут готовы к подобным вызовам, как с коронавирусом в 2020 году. Спасибо еще раз большое.
Спасибо. Приглашайте.
По душам.